Значит, наше общение начнется с вопроса. Мне тут написали на электронную почту, как бы вопрос, да, и уже довольно длительное время я как-то не ответил на этот вопрос, поэтому я сейчас вот его вставил сюда в чат, да, и хочу на эту тему немножко сказать что-то. А вы уже, я думаю, там тоже вопросы будете готовить, и можете тоже их в чате писать. Значит, вопрос, который мне задал Анатолий из Волгограда. Значит, вопрос, связанный с ношением одежды мужской или женской, согласно стих автора закона, 22 глава, 5 стих. Значит, здесь сказано: на женщине не должно быть мужской одежды, и мужчина не должен одеваться в женское платье, ибо мерзок пред Господом Богом твоим всякий, делающий сие. И прочитаю еще, что Анатолий написал. Как вы понимаете высказывание Моисея насчет мужской одежды на женщине и наоборот? Женщина в джинсах – это мужская одежда. А если дома или на огороде, или в лесу одеть спортивное трико? Лично я вижу зло в том, что они, речь идет, наверное, о женщинах, что они одевают сильно обтягивающие джинсы, трико, платья, юбки и так далее. Но Библия говорит просто про мужскую одежду. Значит, нельзя принципиально. А почему? В чем зло? И тут такой небольшой, как говорится, свое видение, в чем зло. Вот мужчина в трусах бикини – это явное зло. По-видимому, у него в голове, что-то не в порядке, да? Значит, вопрос такой, как вы поняли, да, почему Библия запрещает женщине носить мужскую одежду, а мужчине нельзя одеваться в женское платье? Кстати, хочу сказать, вот буквально вот сейчас я вот читаю, да, и вот буквально сейчас первый раз обращаю внимание на это слово, что еще в те времена, когда был Моисей, да, когда Израиль выходил из Египта, здесь написано не женская одежда, а женское платье. И вот для меня как-то вот даже думаю, когда по поводу этого стиха, то я почему-то так думал, даже как бы и написано в этом стихе, что на женщине должно быть мужской одежды, просто слово «одежды», да, а на женщине не должно, а мужчина не должен одеваться как бы в женскую одежду, а тут вот написано даже женское платье. Ну, что я вам хочу сказать? Мне трудно сказать вообще, какое было одеяние тех времен, когда, евреи выходили из Египта, да, вот эти времена. Насколько я так помню, насколько я осведомлен, то раньше, в любом случае, извините, нижнего белья, как сегодня, на женщине, на мужчине, думаю, что не было, да. Если говорить о верхней одежде, то думаю, что и у мужчин вряд ли были брюки в таком виде, в каком мы сегодня мужчины носим, да. Насколько я так помню, это опять-таки по каким-то описаниям, по каким-то рисункам одеяния древности, что более всего одежда, это даже не тогда, когда Моисей с израильским народом выходил из Египта, а даже гораздо позже это было, да, насколько я помню, что это были какие-то, так будем говорить, матерчатые ткани, которыми, окутывали люди себя. Конечно, там я понимаю, что женщина, может быть, как всегда, хотела немножко себя как-то приукрасить, может, там что-то было еще на материи, может быть, вышитое, может быть, что-то прицепленное, типа, как, знаете, какое-то украшение. Но, в общем, если говорить, да, то, насколько я так понимаю и знаю, все-таки одеяние такого, какое сегодня есть на мужчине и на женщине, да, что тогда не было. И сказать мне, например, очень трудно, какое же было одеяние мужское, какое женское, чем оно отличалось. Ну, что я вам хочу сказать? В плане таком, что вот, допустим, сегодня мужская одежда и женская, это довольно-таки, будем говорить, специфические предметы туалета, да, особенно женского, ну, сейчас и мужчины, да, но я что хочу сказать, и там одежда женская, мужская, но, с другой стороны, я так хочу сказать, немножко покрой, немножко фасон женский отличается, но я хочу сказать, сегодня брюки есть и женские, брюки есть и мужские, жакеты есть и женские, и мужские. Иногда бывает их трудно отличить, разве что ну, на другую сторону застегивается, как бы, да, и брюки, или там жакет какой-то, да, или пальто. То есть вот это как бы отличие. Но что я хочу сказать? Вот, значит, смотрите, как... Женщина в джинсах, спрашивает Анатолий, да? Это мужская одежда? Ну, мы привыкли вроде бы, как будто бы раньше, ну так будем говорить, несколько десятков лет назад, может быть даже чуть побольше, да? Все-таки брюки, хоть джинсы, хоть вообще брюки, это было одеяние мужское, да? Женщина все-таки одевалась, насколько вы все помните, там знаете, да, это были юбки, это были платья, достаточно даже длинные, будем так говорить, да, для нынешних времен. То есть, как бы брюки не были мужскими, брюки были, извиняюсь, женскими, брюки были мужскими, как бы, да. Сегодня, видите, идет развитие общество, я сейчас не говорю развитие хорошее, нехорошее, да, ну, тенденции такие, значит, да, что очень много такого идет, как говорится, на сближение. Смотришь, мужчина сегодня уже губы красит, смотришь ресницы, смотришь уже там брови выщипывает, красит, серьги как на женщине, и бывает еще и больше, да. То есть я хочу сказать, сегодня идет в какой-то степени даже, может быть, это такая тенденция внешняя, да, именно на сближение полов, чтобы это все перемешать и чтобы довести это до гомосексуальных связей каких-то, да. Я думаю, что если вот, дальше вот вопрос еще такой, а если на огороде, в лесу опять одеть спортивное трико, ну типа грех это или нет? Анатолий пишет, лично я вижу зло как бы не в этом. Я вам что хочу сказать, ну пойти в лес или пойти на тот же огород в юбке, где может быть колючки, где может быть крапива, где можно пожалить ноги. Я думаю, что здесь трудно было бы говорить, что все равно грех и надо вот идти с оголенными ногами, значит, наоборот, там, где крапива, где колючки могут быть, там, или в лес куда-то, да, где можно поцарапать ноги. Я думаю, что в этом никакого бы греха и не было, да. Потом еще такой момент, значит, вот он пишет. Лично я вижу зло в том, что они одевают сильно обтягивающие джинсы, трико, платье, юбки. Я вам скажу, что вот в этом, думаю, что и есть, как говорится, основное зло, что если женщина одевает джинсы, и заметьте, не только джинсы, не только трико, но даже и платье, и юбки, да, к сожалению, женщина иногда одевает даже пусть и свою женскую одежду, да, но обтягивающую, или одевает джинсы, брюки, тоже обтягивающие, для того, чтобы подчеркнуть, ну, будем говорить, строение своей фигуры. Опять-таки, зачем подчеркивать, далее, для кого это делается и какие мотивы могут быть во всем этом. Я думаю, вы понимаете, женщина все-таки больше, ну, иногда бывает и женщина перед женщиной хочет щегольнуть фигурой, да, но я хочу сказать, тут не без того, чтобы мужчины обратили внимание, чем богата женщина, и поэтому обтягивающая, даже если это платье или юбка, я не говорю джинсы или трико какое-то, да, в любом случае, я думаю, что здесь уже есть элементы греха, есть, будем так говорить, недобрые мотивы, я имею в виду, в каком плане недобрые, способствующие, будем говорить так, возбуждение низменных инстинктов в человеке противоположного пола, да. Поэтому обтягивающее одеяние, я думаю, в любом случае является грехом для женщины. Для христианки, я думаю, это должно быть понятно, и на эту тему даже, может быть, и разговоры не стоило бы даже вести, однозначно, да. Теперь, ну, есть такие ситуации, есть производство, где на производстве есть опасность, так будем говорить, облиться, обжечься, да, и там даже, будем так говорить, по технике безопасности требуется, чтобы на женщине, допустим, были и ботинки такие, извините, как кирзовые сапоги, чтобы там не обжечь ноги, и брюки такие брезентовые, и тут опять-таки сказать, а брюки эти брезентовые, это женские или мужские? Ну, вы понимаете, рабочая профессиональная одежда, которая, ну да, будем так говорить, специфическая и для специфических условий труда, да, я вам скажу, там тоже, думаю, не может возникать вопрос, а можно ли женщине там одеть именно вот брюки, так будем говорить, пусть и защитные, пусть и такие для труда, как я сказал, да, чтобы травму не нанести, чтобы там не обжечься, не облиться и так далее и тому подобное, да. Я думаю, что здесь женщина должна одевать то, что положено, если она работает на такой работе, должна одевать одеяние, соответствующее требованиям норм безопасности. Думаю, что здесь не может быть никакой проблемы, да. Потом, если говорить сегодня, вот, допустим, мужская или женская одежда, я думаю, многие из вас видели, возможно, фотографии, возможно, там картины, возможно, по телевизору, когда показывают, вот, допустим, в Великобритании, конкретно Шотландию, да? Вы обратили внимание, там мужчины в юбках ходят. Поэтому вот сказать, а это женская одежда или мужская, я думаю, что в Шотландии это, ну, если мужчины носят, и такова, как говорится, уже традиция, я, правда, не знаю, это просто национальное такое, что они одевают, или это может быть повседневное, ну, не могу я на эту тему сказать, так как не знаю таких подробностей, да, но я хочу сказать, если там, пусть даже и национальная какая-то одежда есть, да, и на мужчине юбка, как вы видели, то я вам хочу сказать, для Шотландии тоже нужно какую-то, думаю, поправку говорить или выдвигать, ну, женское или не женское, как это одеяние и как применить вот этот стих второзакония 22.5, да? Поэтому я так хочу сказать, ну, если говорить сегодня о таких специфических предметах женского туалета или одежды, да, как нижнее белье, ну, я думаю, тут уже разговора не может быть. Это я говорю относительно того, ну, что современно соответствует нашему времени, как бы, да. Тут это я уже так скажу, что если мужчина одевает нижнее женское белье или женщина нижнее мужское белье, я думаю, что здесь уже есть, можно предполагать, что здесь как раз, хоть в мужчине, а хоть в женщине, которая одевается в одеяние противоположного пола, есть элементы того, из-за чего Бог дал Моисею повеление, что женщина не должна одеваться в мужскую одежду, а мужчина не должен одеваться в женское платье. Вы знаете, сегодня, как говорится, есть и гомосексуалисты, да? И вы знаете, гомосексуалисты, тоже у них там есть такое, как говорится, подразделение, кто выполняет мужскую роль, кто выполняет женскую роль. И, допустим, двое мужчин, уже извините, как говорится, тема такая, что вроде как бы и не очень хотелось бы говорить, в то же самое время вроде как бы вопрос требует затронуть эти аспекты или эти моменты, да, что мужчина, если двое мужчин, состоят в гомосексуалистских взаимоотношениях, или даже сейчас и браки во многих странах уже узаконены такие, да, то я вам скажу такое, что если мужчина, выполняющий роль женщины, то он одевается в женское платье. И я что хочу сказать, мы, христиане, смотрим на это как на порог, и порог не маленький, порог, из-за которого, в принципе, Содом и Гоморра были уничтожены. И то, что творится сегодня в мире, вот это вот, будем говорить, разврат, однополые связи, половые, да, все это говорит именно о том, что мир приходит к тому состоянию Содома и Гоморры, а Содом и Гоморра, как вы знаете, были именно за эти пороки уничтожены. Так я хочу сказать что? Что если мужчина одевает женские предметы туалета, то я вам хочу сказать, хочешь, не хочешь, но это же не будет человек вот просто так одевать от нечего делать. Ведь он одевает с какими-то, будем говорить, плотскими наклонностями. Хочет побыть в том одеянии, хочет почувствовать себя, допустим, мужчина, женщиной, что у него там в голове происходит. Но я вам что хочу сказать, вы знаете, извините, пожалуйста, я такое тоже вот слышал, что есть мужчины, которые, скажу так мягко, тащатся от женской одежды, особенно нижнего белья. Тащатся, вы понимаете, у них, извините, но действительно что-то в голове не в порядке, там какой-то заскок или что-то выскочило или заскочило не туда, да. Но вот их особенно возбуждает женское платье, женское там нижнее белье, да. Почему? Потому что у них белье уже связано с какими-то, будем говорить, прелюбодейными побуждениями, да. Далее, если он одевает, то я хочу сказать, есть у него какие-то для этого мотивы. Кстати, вы много, наверное, сейчас слышите, что многие люди хотят изменить пол. И вот слышали так, может быть, приходилось где-то или по телевизору когда-то слышать, когда интервью они дают или когда что-то рассказывают, передачи такие бывают, да. И вот говорят, что я вот почему-то с детства себя чувствовал девочкой, или девочка почему-то с детства чувствовала себя мальчиком. И эта девочка любила одеваться в мужскую или в мальчишескую одежду, да. А этот мальчик любил в женскую или в девичью одежду или нижнее белье даже одеваться. Теперь вырастает, я хочу сказать, зло, оно не стоит на месте. Вырастают, становятся взрослыми и заявляют, что они, видите ли, как говорится, чувствуют себя мужчиной, если это женщина, да, а женщина чувствует себя мужчиной, там, я говорю, возможно, это начиналось вот этого переодевания, да. Хотим мы, не хотим, люди такие, будем говорить, довольно плотские, довольно возбудимые на зло, на грех, да. Я хочу сказать, даже то, что человек не любил, начинает что-то делать, со временем привыкает, и со временем без этого не может быть. Изменяется психика, изменяется сознание человека, и доходит до того, что человек уже взрослый, начинает менять пол, уже, извините, кто-то что-то отрезает, кому-то что-то пришивают, кому-то что-то там наращивают, и... Знаете, я говорю, то, что сегодня происходит, это уже в принципе нормально, но нормально не в смысле, что так должно быть, а становится обыденной ситуацией, да, когда вот такое вот, уже будем говорить, разложение общества происходит. Я думаю, если говорить о том, что раньше такой одежды не было, извините, не было бюстгальтера, я думаю, во времена Моисея, когда это писалось, уж, извините, там не было этих бикини или стрингов не было, да, что я хочу сказать, что все-таки тогда одеяние не было столь специфическим. Хотя, ну, может, что-то и было, я там не могу тут сильно утверждать, да, но думаю, запрет... Это мое мнение, я не буду его утверждать, потому что я, в принципе, не слышал мнения какого-то такого более-менее, ну, авторитетного, да, человека, сведущего в этих вопросах, по поводу того, какая была одежда у женщин в те времена и какая у мужчин. Я думаю, что вот это переодевание было запрещено именно потому, что мужчина... Если одевал какое-то женское платье на себя, то начинал что-то, извините, так будем говорить, думать о себе как о женщине, и женщина, если одевала мужское, то начинала мнить о себе как о мужчине, со временем это привыкалось к этому, далее половые инстинкты будем говорить, при этом не молчали, и женщины, и мужчины возбуждались, и, знаете, поддаваясь этим страстям, человек привыкает к этому, меняется психика, меняется психология, и то, что, будем говорить, в те времена, что все-таки, вы знаете, грехи, вот эти гомосексуальные связи, какие были, какие сегодня, какие раньше было, да, именно вот это переодевание, думаю, что и способствовало тому, что Бог запретил женщине одеваться в мужское одеяние, а мужчине одеваться в женское платье. Думаю, что именно из-за этого, да. Кстати, ну, я думаю, что попутно стоило бы, может быть, на эту тему еще и такое сказать, что, ну, я пример приведу, вот, сказать, платье или юбка, это женское, ну, вроде женское, да, по нашей традиции, это женское одеяние. Вот мы уже говорили, смотрите, пусть и женское это одеяние. Если женщина одевает в обтяжку одевает, то я хочу сказать, пусть это и женское, но тем не менее, извините, прелюбодейное одеяние. Далее, если женщина одевает, брюки в обтяжку, это то же самое. Если юбка или платье короткое, я буду говорить, юбка и платье вроде бы женское, но если она одевает его короткое, то я хочу сказать это опять-таки, чтобы показать свои прелести кому-то и кого-то соблазнить, кого-то подбить на грех, да, то женщина выступает в данной ситуации как провокатор какого-то греха, да. И я скажу, что это тоже является грехом. Хоть даже и, допустим, женщина одевается в женское. Потом я вам хочу сказать уже попутно. Вы знаете, вот появилась мода. Было такое, что женщина раньше в юбке ходила, в платье. Потом пошла мода, вроде на брюки перешло, да. Потом вроде как в обтяжку пошло, да. А вот я не помню там лет сколько, 10-15 назад, просто не обращаю внимания, но помню, был такой момент. Появились брюки, то брюки были такие, у мужчины, у женщины были так уже, как говорится, будем говорить, на поясе, но я имею в виду выше, не бедер, ну вот эти кости тазовые, как бы, да, там, это, ну как бы вот где пояс обычно у человека, где держатся, будем, как говорится, брюки у мужчины там или у женщины, платье, может быть, здесь при помощи пояска, да, место для пояса в брюках, в юбке было выше вот тазовых костей, то есть вот, ну где-то под ребра, будем так говорить, да, когда уже не спадают ни брюки, ни платья. Потом появилась мода, что брюки, и мужские, и женские, стали так шить, такой покрой, что они уже, получается, на это место не налазят. Извините, снизу мелко, а до места пояса как бы коротко, не хватает. И вы обратили внимание, вот в последнее время женщина приседает, извините, пожалуйста, видны даже половинки заднего места. Стринги выглядывают, так знаете, вот сверху этих брюк, брюки такие. И иногда говоришь, говорю, женщине, там, ну, конечно, не поймите меня, там ходишь, всем говоришь, да, ну, иногда бы это увижу с тем, с кем отношения более-менее такие, будем говорить, знакомые мы уже. Я говорю, слушай, зачем ты такие брюки, кому ты вот эту, извините, задницу показываешь? Ну, сейчас такая, ну, не мода, не говорит верующий человек, что мода, да. Ну, вот сейчас вот такого покроя брюки, вот таких нету. Я говорю, ну, я помню, раньше были брюки такие, что так не получалось, чтобы так, извините, выглядывало. Сейчас, кстати, и мужчина присядет, и у него точно так же задница. Потом, помните, появились вот эти коротенькие футболки, коротенькие жакетики такие, чтобы пупок был виден. Далее, ну если пупок виден, так надо прибамбасить нам какую-то серьгу. Далее, если сзади, извините, этот крестец уже выглядывает, то там то бабочка, то змея какая-нибудь ползет туда, куда, как говорится, мужчина должен проследить, да? Я хочу сказать, ну вы понимаете, да, что это все... Будем говорить, не от большого ума и не от большого, будем говорить, целомудрия это все делается. То есть моду кто-то вводит. Я хочу сказать, моя бабушка говорила в старину про сатану, как бы, говорит, показал моду и спрятался в воду. Ну, про сатану имелось в виду, да? Вот проходит время, то короткие это, ну зачем вот женщине показывать пупок? Ну как, а зачем спину показывать, пусть даже сантиметров 5-10 там сзади выше юбки? Но все равно, мужчина или парень глянул, ага, уже кусочек, как говорится, кина, я уже так, извините, скажу. Кусочек кина есть, уже можно глянуть. Ага, она присела, брюки совсем, как говорится, там съехали. О, там еще можно вторую серию посмотреть. Ну, третью можно додумать. То я вам хочу сказать, пусть даже если, говорит, там сейчас, видите, как говорится, уже брюки стали женскими. Это, в принципе, как вроде бы уже нормой стало, ну, будем говорить, у нас в быту. Но я говорю, заметьте, те же брюки или в обтяжку, или начинаются, извините, как я уже сказал, слишком мелкие, чтобы содержимое туда поместилось и спряталось. И я вам скажу, что это тоже пороки, это тоже, будем говорить, если мы следуем этим, будем говорить, традициям, пусть будем говорить так, ну как бы, ну не то, что следуем там сознательно, ну будем так говорить, идем в ногу, ну чуть-чуть отстаем от мира, но тем не менее потихонечку, знаете, тенденция не отставать, даже у нас, у верующих. То я вам хочу сказать, мы вообще во что одеваемся, да, должны думать. Что нами движет? Какие мотивы у нас внутри? Зачем мы это делаем? Я вам скажу точно так же, мы говорим сейчас про платья, про юбки. Я вам такое хочу сказать. Скажите, декольте у женщины большое, ну и маленькое, допустим, кто-то скажет. А если маленькое, ну декольте? Это, ну будем так говорить, нормально, ненормально? А я говорю, а зачем вы это показываете? Смотришь, человек исправился, декольте уже нету, зато, извините, грудь обтянута по полной программе, тут, как говорится, только прозрачного нету, а так уже можно оценить и размер, и как говорится, кто будет смотреть на это, и еще что-нибудь будет уже ощущать, потому что, о, видно, как говорится, товар на прилавке, да. Я хочу сказать тут попутно, уже если говорить, да, тут же и прическа, тут же и губы, тут же и реснички, тут же и брови, тут же и накрасить, тут же и, я хочу сказать, все это и является элементами, которые использует женщина для того, чтобы привлечь мужчину. И я вам скажу, привлекает она не тем местом и не тем одеянием, и не теми, будем говорить, элементами моды. Или элементами внешней красоты. Не этим женщина должна привлекать мужчину. Вообще женщина не должна привлекать мужчину. Она должна привлекать как женщина, как человек, как порядочный человек. Понимаете, да? Она должна привлекать умом, трудолюбием, кротостью, смирением, да? То, что женщина пытается каким-либо образом подчеркнуть какие-то свои, будем говорить, женские телесные прелести, да, я вам скажу, что это говорит о ее складе ума и о глубине или о мелкоте, будем так говорить, да. И я вам хочу такое сказать, женщина, которая показывает, извините, выпячивает грудь, или одевает короткие брюки, или брюки в обтяжку, я вам хочу сказать, она ищет приключений, извините, на свою задницу. Потому что умный человек посмотрит и скажет, ну, нет, мне такая не надо, зачем? Всем будет задницу показывать, тут недалеко и еще до чего-то, да? А глупый клюнет, так я задаю вопрос. Вы, говорит, хотели, чтобы глупый клюнет? Да нет, хотелось, чтобы умный. Я говорю, так вы не то место показывали. Вот, так что думаю по поводу вопроса, значит, одеяние, да, на женщине мужской одежды, а на мужчине женской. Думаю, что все-таки запрет был по тем временам более, Ну, если только, я говорю, не было какой-то специфической одежды, о которой я просто не знаю, да, что все-таки запрет был более основан, мне кажется, на том, чтобы не пробуждали в себе низменные страсти, потому что человек одевается в женское одеяние, он представляет уже женщину, он уже о чем-то думает, а со временем может еще и женщиной стать этот мужчина, а женщина мужчиной, да. Так что думаю, что именно такие были мотивы, почему Бог запретил израильскому народу через Моисея носить одежду с противоположного пола. Так, я думаю, что ответил, да, если Анатолий, смотрю, его нету сейчас, как бы у нас в этих, в нашей конференции, да. Ну, я думаю, что он послушает, если что, напишет, согласен, не согласен. Если у кого-то из вас есть какое-то мнение по этому поводу, пожалуйста, можете написать, я тоже озвучу. Может, это будет дополнением к тому, что я сказал. Далее, вопросов больше я не вижу. Пожалуйста, пишите вопросы свои в чате. Значит, Игорь Сешкаралы пишет, Римлянам 1:32. «Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти». Однако не только их делают, но и делающих одобряют. Я думаю, что это Игорь пишет по поводу того, что я сейчас говорил. Думаю, это как дополнение. В принципе, правильно написано. Кстати, в этой же главе, кажется, и описывается, если мне память не изменяет, то, о чем я говорил. Я даже сейчас прочитаю, так? Ну, я дочитаю, что Игорь еще пишет. «По слабости своей человек может продолжать грешить, но не могу понять». Как можно, зная суд Божий, смерть, за такие дела одобрять такие дела в других и не стыдиться? Возможно ли спасение этих людей? Ну, что я вам хочу сказать по поводу одобрения? Конечно, не каждый верующий будет одобрять, когда другой человек, верующий, подобное делает, да? Но я вам хочу сказать, конечно, здесь есть такая тонкая грань, когда нет, мы не одобряем, со временем время проходит, мы привыкаем, со временем это становится нормой, да. Я вспоминаю, так, ну, еще в советское время в церковь ходил, и там, ну, боже мой, чтобы кто-то когда-то, там, женщина особенно накрасилась, там, так, знаете, там, прическу какую-то сделала, пришла в собрание, все-таки были более-менее скромные, более-менее такого христианского вида внешнего, да, хотя некоторые говорят, смешно смотреть, там, какие-то страшилища, хоть на огород выставляй, ворон пугать, да, но я говорю, вы понимаете, каждый судит в меру своей распущенности, но что я хочу сказать? Когда приехали, я помню, вспоминаю, первые миссионеры американские, да, в церковь. Конечно, там приехала жена одного президента. В общем, там такая расфуфыренная, там такая топ-модель, там такие прически, там столько килограммов косметики на ней, что женщины посмотрели, верующие, глянули, подходят к пастору и говорят, слушай, а ты вот говорил вроде, что это грех, а вот смотри, приехали с Америки наши братья, такие же самые, как и мы, члены одной церкви, а у них что, другая Библия? Пастор говорит, нет, у них не другая Библия такая, но когда вы будете, я вот вспоминаю слова одного пастыря, да, когда вы будете женою президента, тогда и вам можно будет вот так на себя, как говорится, наложить этот весь макияж и такие одеяния, в общем, со всеми светскими манерами. Услышал, сестры, этот ответ, который пастырь давал одной сестре в присутствии других сестер, потому что одна задавала вопрос от имени всех, всех это тревожило. Я помню, следующее собрание, пришли все накрашенные. И пастор глянул, хотел что-то сказать, но не мог. Он все сказал в предыдущее собрание. предыдущий день, когда было собрание. Кстати, жена его для того, чтобы встречать жену того президента, ну, с президентом, тоже позволила себе наложить, как говорится, немалый макияж с немалыми, как говорится, этими косметическими всякими причандалами. Ну, конечно, простые глянули и себе сделали. А что теперь скажет пастырь? И люди скажут ему, а твоей жене теперь можно? Можно и нам можно. Библия для всех одна, закон один и все. Поэтому я хочу сказать, со временем это стало нормою, да. Я не к тому, что, вы понимаете, вот некоторые говорят, вот так что нельзя смотреть за собой. Не нужно смотреть, нужно вообще, как говорится, вылезть из постели, как вроде соломы вылезли, чтобы в голове были перья с подушки. Не причесаться, я говорю, не надо утрировать. Можно и причесаться, можно там умыться, можно что-то. Я не говорю о том, что вообще не надо ничего делать. Но я хочу сказать, что иногда же вот хочется сделать это все для того, чтобы покрасоваться перед кем-то. Чтобы кто-то обратил внимание. Кстати, хочешь не хочешь, иногда бывает женщина не столь красивая без косметики, а если наложить косметику, ну то там смотришь, ну чуть ли не телезвезда. Поэтому я что хочу сказать, то что вот Игорь пишет, что ну по поводу того, что я говорил, того морального разложения, да, что трудно сказать, что кто такое одобряет. Но я что хочу сказать, иногда бывает мы и не одобряем, но со временем привыкаем, со временем становится нормой жизни. Помните, да, как началась перестройка, когда появились первые, будем говорить, фотографии в газетах, так я хочу сказать, чуть-чуть обнаженных, там где-то прикрытых, там только голое плечо выскакивало, вернее, открывалось, да, так там было возмущение, там, да что же это такое, такое разложение, такая чуть ли не порнуха, извините, уже так говорили, да. Сегодня такое вообще одеяние, так это вообще почти христианское, да. Поэтому в этом плане, я вам так скажу, человек привыкает. И я вам скажу, что если человек не вникает в себя, не задумывается над теми мотивами, вот почему он хочет в это нарядиться, да? Вот женщина в мужскую одежду, а мужчина в женскую одежду. Почему хочется эти губы накрасить? Почему хочется в обтяжку там платье или кофточку одеть, или свитер какой-то, да? Почему? Если человек не задумывается об этом, то я говорю, для него будет все нормально, он сам привыкнет и будет говорить, а что здесь такого, сейчас все так, типа, а что, какое зло в этом? Но я хочу сказать, в любом случае зло есть, в любом деле. Если вникать в мотивы, вы поймете, что есть побуждения далеко-далеко, которые отстоят от святости. Это так же самое, я говорю, как мужчина приходит, как, извините, мне там говорила одна женщина про свою соседку, вызвала сантехника. Смотрит, он идет, сантехник, там что-то надо было с кранами или с унитазами, или ванну, или прочистить что-то, ну, в общем, вызывает. Так, мотив. Женщина, извините, уже так это, сразу прическа, сразу сбрызнулась там духами, далее одела такое, потом, извините, мне эта женщина как бы показала, даже грудь так поправила, ну, чтобы встречать сантехника надо, да? Так я к чему хочу сказать, ну, разве непонятно, чего хочется причесаться? Ну, я не к тому, что не надо быть, причесываться, но я говорю, причешись вообще, а не перед приходом сантехника. Грудь, извини, поправляй, но не перед входом сантехника в дом. Тут, как говорится, вроде вызвали сантехника, а тут, между прочим, а я же не замужем, а вдруг еще и останется, глядя на грудь, извините. Поэтому я говорю, все, что делает человек, и те брюки одевает, которые, где задница наполовину вылазит, да, не умещается, и в обтяжку, или когда одевается в одежду противоположного пола, все это имеет мотив. И если мы в мотивы не вникаем, то для нас это будет нормой, мы будем одобрять других людей, да и себя будем оправдывать и выгораживать. Но я вам скажу, хотим мы того, не хотим, если мы не вникаем и подобным занимаемся, то мы привносим в этот мир и свою лепту. на дело Божие, вернее, на разврат, на погибель людскую, да? Задается вопрос Игорем, возможно ли спасение этих людей? Ну, что я могу сказать? Конечно, обо всех сказать однозначно будет неправильно, но я скажу такое, что если человек понимает внутри, зачастую голос говорит, зачем ты это делаешь, ведь это нехорошо. Если человек понимает, а потом, да ладно, все делают, и будем говорить, сознательно пересиливает голос Святого Духа внутри и становится на этот путь, то я вам хочу сказать, это называется прямое противление или хула Духу Святому. Естественно, человек в одном вопросе так поступает, в другом, в третьем. Если говорить о том, возможно ли спасение этих людей, так я скажу, если они понимали, что делали и делали, то вопрос спасения под большим вопросом. Ну, есть люди, которые просто, извините, наивные, как телята, да. Вот они оделись, они вообще ни над чем не задумались, конечно, степень греха таких людей меньше, да. Есть люди, которые вообще такие, вот знаете, вот далекие от глубокого размышления. Вот просто одевается, какая разница во что. Такие простые, а может быть даже простаковатые люди. Ну, я вам скажу, тоже нехорошее они делают, но может быть степень ответственности меньше в силу того, что они в силу своей простоты или простаковатости просто не задумываются над этими мотивами. Одеваются, как все, не думая ни о чем. Ну, а те, которые вообще вот эту моду, как говорится, задают, тон задают в моде, которые подбивают, то я вам скажу, конечно, эти законодатели мод, это люди будут судимы по, как говорится, по полной программе. Они внедряют в сознание людей, они внедряют в жизнь вот эти, будем говорить, нормы аморали, не морали, а аморали, да? Они способствуют разложению общества. Кстати, артисты, певцы, танцоры и прочие, как говорится, деятели искусств, да, они именно являются носителями, первыми носителями вот этих тенденций моды. Дальше Галя Дегтярская пишет. Деяние 2.27. Здесь о Христе. А святые все увидели тление. Сейчас я прочитаю, потому что я не совсем понял вопрос. Значит, Деяние 2.27. Значит, так. Я прочитаю с 22 стиха. «Мужи израильские, выслушайте слова сии. Иисуса Назарея, мужа, засвидетельствовано вам от Бога силами, чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через него среди вас, как и сами знаете, сего по определенному совету и предведению Божию преданного вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных, убили». Но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его. Ибо Давид говорит о нем. Обратите внимание, Галя, обрати внимание. Давид говорит о нем, ну как бы о Христе. «Видел я пред собою Господа всегда, ибо Он одесную меня, дабы я не поколебался. Оттого возрадовалось сердце мое и возвеселился язык мой. Даже и плоть моя упокоится в уповании». А теперь смотрите. «Ибо ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому твоему увидеть тление». 28 стих. «Ты дал мне познать путь жизни, ты исполнишь меня радостью пред лицом твоим». Фактически речь идет здесь о Христе. Ты не оставишь души моей в аде. То есть слово ад, как бы говорит, или преисподняя, да, это не в смысле где-то пекло, где говорят мучатся грешники. Это, будем говорить, место погребения. Это место в земле, где хоронят человека. Ты не оставишь души моей в аде. То есть, другими словами, ну, Христа положили после смерти, там, ну, будем так говорить, неполное, как говорится, два дня даже, да, так, с грубой натяжкой. И Христос, как бы, был воскрешен. Так что речь здесь, я думаю, идет о Христе. Тут речь идет, вы тоже, наверное, обратили внимание, еще такой момент, значит, смотрите, ты не оставишь души моей в аде, ну, Давид вроде бы от себе говорит, но, заметьте, он как бы говорит вроде о себе и одновременно вроде бы о Христе, да, потому что Христос как бы его потомок, да, ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому твоему увидеть тление, то есть он не о себе говорит, святому твоему, да, не о себе говорит, а именно говорит о том, что речь идет о Христе. Маргарита спрашивает, какое место можно отвести сердцу в Писании? Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всем разумением и всею душою твоею, своею. Значит, вопрос какой? Какое место можно отвести сердцу в Писании? Может быть, я не совсем понимаю, как бы, вопрос, да? Или, может быть, ну, не так понимаю, как именно Маргарита хотела его написать, да? Возможно. Какое место, значит, вопрос, какое место можно отвести сердцу в Писании? То есть, наверное, исходит этот вопрос из чего? Что я зачастую говорю, и в Писании тоже об этом написано, я цитирую об этом, что сердце, это, будем так говорить, источник наших эмоций, на языке Библии это душа, на языке Библии это синонимы, это плоть наша, да, это чувства наши. И человек плотской, человек греховный, это человек движимый, обуреваемый именно страстями, именно похотями, которые исходят из сердца. И, возможно, вопрос такой, какое место можно отвести сердцу в Писании. Я так скажу, что покуда оно осквернено грехом, покуда оно не является союзником нашему разуму, союзником в хорошем смысле для исправления, для преображения, покуда оно, сердце, является противником, покуда оно является платформой, местом обитания сатаны, через которое сатана искушает нас и подталкивает нас к греху, то место сердца быть. Итак, умертвите плотские члены ваши. Тут речь идет о сердце, да? Те, которые Христовы, распяли плоть со страстями. Обратите внимание, плоть со страстями, речь опять идет о чем? О том, что это сердце, не вот место какое Писанием отводит, покуда оно плотское, покуда оно Богу не советник и не союзник, покуда оно противник, с ним нужно бороться, его нужно обуздывать. И я хочу сказать, оно должно быть под законом, ему не должно давать свободы. Есть такая поговорка, дай сердцу волю, заведет в неволю. Кстати, все наши пороки, если вы помните, кажется, Марка 7 глава там пишется, ибо из сердца исходят прелюбодеяние, вражды, ненависть, зависть, убийство, пьянство. И помните, все пороки перечисляются, из сердца исходят. Поэтому уже сами делайте вывод, какое место сердцу, если это источник похотей, тем более необузданных, тем более греховных, как бы, да? Естественно, сердце должно быть распинаемо, сердцу не должно быть позволено управлять, его не надо слушать, его нужно наклонять к размышлению, согласно притче 2 главы, да? Но здесь вот Маргарита цитирует стих: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим». Я вам что хочу сказать. Помните, Павел пишет в Римлянам 7 главе, «По уму нахожу удовольствие в законе Божьем», что даже если человек греховный, то рассудок более-менее еще не потерял свою способность слышать голос Божий, и рассудок более-менее выполняет свои функции. Я не говорю на 100%, но хотя бы более-менее правильно, да? Сердце же это вообще, как говорится, в разнос нас, как говорится, как поезд под откос пускает. Именно оттуда идут все наши пороки, именно оттуда все похоти и страсти, которые делают нас проклятыми по жизни. Так вот, что я хочу сказать, что Павел в 7 главе Римлянам пишет, что «по уму нахожу удовольствие в законе Божьем, а все, о плоти, то есть в сердце, иной закон, противоборствующий закону ума моего». Но я что хочу сказать? Ведь освящение рождения свыше, это именно относится к сердцу. Умом мы можем много чего понимать, но если сердце наше не изменится, то в принципе сердце является, будем говорить, конечной целью нашего освящения. Именно разума мы и так более-менее понимаем, а вот сердце не понимает и не соглашается с таким пониманием библейским. Поэтому есть такой стих: «Сын мой, отдай мне сердце твое. Больше всего береженного береги сердце твое, ибо из него источники жизни». Что значит источники жизни? Из сердца исходят желания. И если бы сердце будет преображено, то я хочу сказать, заметьте, мы не делаем то, что к чему у нас нет желания. Если нам что-то не нравится, мы это не делаем. Нам не нравится что-то читать, мы не читаем. Нам не нравится что-то смотреть, мы не смотрим. Обратите внимание, из него, из сердца, источники жизни. Мир побуждений, в основном человек таков, каков он в сердце. К чему оно приучено, что оно любит, что оно хочет, то таков человек и есть на самом деле. Поэтому человек, который умом понимает, а сердцем не соглашается и живет сердце по другим законам, да, я хочу сказать, что этот человек не рожден свыше, он не преображен. Поэтому умом понимать хорошо, по уму поступать важно, но чтобы это дошло до сердца и преобразило сердце. Когда сердце преобразится, тогда место сердца у сердца будет другое. Сердце не будет противником, а будет союзником. И сердце Бог создал не потому, что оно не надо или для того, чтобы его обуздывать. Когда Бог сотворил человека, сердце, эмоции были под контролем разума. Человек был разумным существом. И сердце не было противником, а было союзником. И я иногда привожу такие примеры, что разум – это компьютер. Это правильные, умные, глубокие расчеты. Это ученый ум. Но я хочу сказать, а сердце – это источник красоты, эстетики, вдохновения. Что умный человек – это как роза, сделанная, будем так говорить, из металла. Все красиво, все покрашено, лепестки, все симметрично, все идеально. Но нету мягкости, нету живого цвета, нету аромата. И извините, к носу металлическую розу не очень приятно прислонить. Так вот я говорю, аромат, красота, эстетика – это уже, как говорится, сердце, да, к этой розе. И если сегодня сердце подбивает нас на грех, то вместо сердца сегодня быть в подчинении, быть под законом, быть под распятием. Не давать прохода, как непослушному ребенку, не уступать. Когда сердце преобразится, то тогда сердце, заметьте, умом человек посчитал, как правильно, а вот сердце подскажет человеку, ты знаешь, ты правильную речь говоришь, да? Только мягче это надо сказать, потому что человек воспримет это, ну, как более такую сухую, более жесткую или жестокую информацию. То есть сердце будет подсказывать уму, как в более мягкую, в более красивую, в более душевную форму облечь какие-то слова. И вот когда будет союз разума и сердца, да, они будут идти в ногу, идти на пару, не будет уже разум как бы главенствующим, ну, как сегодня вот мы говорим, да, хотя он все равно должен главенствовать всегда, да, но я хочу сказать, уже тогда все равно место сердца изменится, оно почти в равное подойдет к разуму, будучи советником, будучи помощником и будучи союзником для разума, для того, чтобы человек в нужном направлении, в хорошем направлении преображался в подобие Христа. Не знаю, Маргарита, ответил, не ответил, да, ну так, насколько понял я твой вопрос, настолько попытался ответить, что сегодня, в принципе, место сердца – это быть в подчинении, под полнейшим контролем и не давать вообще никакой возможности сердцу бесконтрольно себя проявлять. Все это закончится грехом. По мере преображения уже можно будет прислушиваться кое-где и кое-когда, кое-каких вопросах и к сердцу, потому что сердце будет все-таки уже более-менее способствовать хоть в каких-то вопросах духовному возрастанию человека, да. Игорь Сишкарлы пишет, это по поводу первого вопроса, по поводу одеяния мужского и женского, да. Игорь дополнительно пишет, мой вопрос общего плана, то, что он как бы писал, согласно контексту по римлянам. О людях, описанных выше в Римлянам 1.32. Ну, там как раз вот и пишется, я сейчас даже прочитаю, а то я хотел прочитать и как-то отвлекся и забыл. Значит, смотрите, так, с 21 стиха. «Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце». Обратите внимание, познав Бога, не возблагодарили, не стали этим пользоваться, не приняли это к сведению для того, чтобы это применить в жизни, а начали, вот, заметьте, заниматься суетою в своих умствованиях. То есть, другими словами, оправдывать свои пороки, свои там недобрые побуждения, да. И чем кончилось? Омрачилось несмысленное. Так было несмысленное, стало совсем, как говорится, темным ихнее сердце. Называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку и птицам четвероногими пресмыкающимся. Вот обратите внимание, откуда появилось идолопоклонство, откуда появилось язычество, да? То и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте. То есть за то, что они не стали прославлять Бога и благодарить за то, что Бог дает мудрость, да, по жизни, а начали оправдывать свои грехи, всячески мудрить начали, как бы, да, зато предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела. Они заменили истину Божью ложью, то есть своими, как говорится, объяснениями, и поклонялись, служили твари вместо Творца, который благословен во веки. Аминь. Потому предал их Бог постыдным страстям. Обратите внимание, женщины их заменили естественное употребление противоестественным. Вот вы сами знаете. Естественное употребление женщин заменили противоестественным. То, о чем мы с вами говорили. И гомосексуальные связи, и извращения, какие только существуют, да, это все из этой области. Подобные мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга. Мужчины на мужчинах, делая срамы, получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство. Так что они исполнены всякой неправдой. И дальше перечисляются все человеческие пороки. Игорь написал последний 32 стих, да? Они знают праведный суд Божий. Они знают, что это нельзя делать. Они знают, к чему это все приведет. Что делающие такие дела достойны смерти. Однако не только их делает, но и делающих одобряет. Ну, я вам так скажу, одобряют, как правило, те, которые сами стали на этот путь. Гомосексуалист будет всегда защищать гомосексуалиста и всегда будет на его стороне. Тут уже, как говорится, другого не может быть. Тот, который позволяет себе блуд, он будет оправдывать и блуд в другом человеке. И зачастую, я вам так скажу, когда кто-то защищает чей-то порок, иногда я не раз наблюдал, так, ну так защищает, думаю, в данном случае, ну если ты не говоришь, что это не надо делать, так хотя бы молчал. Нет, вот начинает лезть, начинает оправдывать. И знаете, я вам скажу, мое наблюдение со временем показало одну такую вещь не очень приятную. Зачастую этот человек сам этим пороком страдает. И защищая другого, он в какой-то степени защищает себя. Дальше Ольга с Минска спрашивает. Значит, первое послание Коринфянам 13:7. Почему любовь должна все покрывать, всему верить? Сейчас я прочитаю. Хотя, в принципе, там просто одно слово. Любовь долготерпит, милосердствует. И пишется, все покрывает, всему верит. Что я хочу сказать? Здесь есть такой момент, на который верующие, ну, не всегда обращают внимание. Вот читают, все покрывает. Что такое покрывает? И зачастую вот я не раз слышал такие объяснения со стороны матерей, бабушек по отношению к родителям или к папе ребенка. Значит, ребенок делает преступление. Явно там, ну, мама должна была бы сказать, там, вот придет папа, я обязательно папе скажу, пусть папа с тобой поговорит, если ты меня не понимаешь, пусть папа тебе объяснит, что это нехорошо. Но зачастую мама берет покрывает, там ребенок понимает, что дело пахнет керосином, что может быть неприятная, как говорится, встреча с папой, разговор неприятный. Ребенок, мама, давай не будем говорить папе. И мама начинает, как говорится, идти в сговор с ребенком. Когда спрашиваешь, зачем ты это делаешь? Зачем ты ребенка слушаешь, и почему папа, твой муж не должен знать? Любовь все покрывает. Беру, хорошо, в суде, ты свидетель преступления, тебя вызвали в качестве свидетеля, покрывай. Покрывай преступника, который убил человека, или покалечил человека. Как здесь, это любовь? Кому? К преступнику? Так я говорю, в данном случае и к ребенку это любовь, но ребенок то преступник. И он не то, что хочет исправиться, если бы он так сказал, мама, не говори папе, я клянусь, я там обещаю, мама, я больше этого делать не буду. Но я говорю, в таком случае можно было папе не говорить. При условии, что ребенок не просто хочет скрыть преступление от папы, а что он обещает исправиться и будет это делать. Но если ребенок не собирается исправляться, а просто, мама, я тебя люблю, ты знаешь, как я тебя люблю, ты лучше, чем папа, то я вам говорю, в данном случае покрывать порок – это преступление. Мама идет в сговор с ребенком, идет на поводу у ребенка и называет это любовью. Все покрывает, здесь речь не идет о преступлении, когда его нужно не покрывать, а его нужно, даже будем говорить, наоборот, может быть, порицать, может быть, и озвучить где-то, ну, как свидетельство сказать, да, о человеке. Но здесь пишется, все покрывает, то есть, другими словами, мы, когда разговариваем с человеком, когда мы общаемся, мы же видим в нем массу негативного. Мы можем любить человека, любящего нас, доброго, приятного для нас. Здесь не нужно напрягаться, мы его легко и просто любим. Но любовь не проверяется, если мы любим любящих нас. Любовь проверяется, когда мы любим не любящих нас. А я что хочу сказать? Когда мы видим человека, не любящего нас, и видим его пороки, то мы в принципе его и не любим за его порок. И я что хочу сказать? Не любим, это я так сказал, общую фразу. Это не любовь, в чем проявляется? Нежелание разговаривать. Далее, брезгливое отношение к тому человеку. Высокомерный тон. Упреки, недовольство, осуждение, повышенная интонация. Понимаете? Это не любовь, вот в этом проявляется. И именно из-за и пороков человека. Ведь, заметьте, мы не любим за что человека. Человек проявил какой-то свой порок по отношению к нам. Либо насплетничал о нас, а может быть и правду сказал о нас, но спроси зачем, куда, вот понес болтливый человек, да, информацию, и теперь получается такой сыр-бор, каша такая заварена, теперь все судачат, а мне это неприятно, допустим, слышать, да. Так я что хочу сказать, мы не любим человека за определенные его пороки. А вот первое послание к Коринфянам, 13 глава, говорит, любовь все покрывает. То есть, другими словами, как будто бы не видит грехи в данном человеке, который меня не любит. Что это обозначает, все покрывает? Относится к человеку так, как будто бы тот человек никакого зла никаким способом мне не причинил. То есть все покрывает, как будто бы не видит. Это я другими словами говорю. Как будто бы не видит порока человеческого. Другими словами. Ну вот я вижу человека. Я знаю, что он, извините, пакостный может быть. Я знаю, что он ни одному уже, как говорится, насолил хорошо. И вот ко мне подходит, и вроде как бы, добро какое-то, вроде заговорить хочет, вроде ко мне в друзья набивается. А я знаю, что этот человек опасный. Но я что хочу сказать, я знаю, и как бы заметьте, слово «покрывает грехи» это не говорит о том, что не видит человек. Человек видит, но покрывает, то есть относится к человеку так, как будто бы этих пороков не видел человек, как будто бы этих пороков у человека нет, то есть это человек духовный, он выше того, чтобы, видя пороки, осуждать человека, чувствуя, испытывать к нему внутреннюю неприязнь, которая в разговоре обязательно даст о себе знать. Другими словами, все покрывает, относится к человеку так, как будто бы этот человек ничего не делал плохого по отношению ко мне. Так что я думаю, понятно именно этот момент, почему любовь покрывает. Не в смысле покрывает грехи, чтобы и самому не сказать другому человеку о грехе, да, или там, чтобы, если где-то разбирательство, укрыть, как говорится, преступника, покрыть его грехи и не сказать правду. Не об этом речь идет, да. Здесь речь идет именно об отношениях между людьми, что из-за того, что мы видим грехи, из-за того, что мы не любим человека из-за его грехов, у нас проявляется не любовь, именно неприязнь, раздражение, высокомерие, брезгливость и так далее и тому подобное. Поэтому покрывает, видит человек грехи, но относится так, как будто бы не видит. То есть обращается, это духовный человек, который понял человека этого, и который относится к человеку так, как будто бы греха его он не видит. Дальше, следующий момент. Почему сказано, что всему верит? Есть стих в притчах, если вы его помните, да? Там сказано, глупый всему верит. Теперь здесь написано, любовь всему верит. Ну тогда получается, если эти два стиха вместе сопоставить, то получается, любовь глупа. Она всему верит, но здесь же написано, что так должно быть. Понимаете, вот это как бы вот первое послание к Коринфянам, 13 глава, это как будто бы идеальная характеристика любви. Каким человек должен быть, какой любви он должен достичь в самом себе. Любви, которая всегда все покрывает, имеется в виду в других людях, да? Извиняюсь, все покрывает и всему верит. Речь идет, заметьте, в притче «глупый всему верит», там речь идет об информации. Кто что сказал, и глупый всему поверил, все принимает за чистую монету. Забывая о том, что иногда человек приврет, иногда добавит, иногда убавит, да? Иногда вообще говорит клевету какую-то, которой не было. А глупый всему верит, и заметьте, принимает, верит и реагирует. Соответственно, здесь же речь идет, всему верит, не ставит крест на человеке. Знаете, вот человек говорит, ну поверь мне, ну прости меня, ну последний раз, я тебя знаю, горбатого могила исправит, знаете, как иногда говорят, все, я, говорит, не верю тебе. Но я что хочу сказать? Не верить в человека, это значит поставить на нем крест. Это значит убить последнюю надежду. Он не будет уже тогда, может быть, если никто в него не верит, не будет и стремиться, не будет и стараться исправляться. Так вот, обратите внимание, любовь, она сражается за человека до последнего, покуда человек еще жив. Она верит в человека, заметьте, не верит тому, что он говорит. Я вам честно скажу, такие приведу примеры просто из своей жизни. Иногда человек, делающий неоднократно и, может быть, не один десяток раз, ну, пакость какую-то, преступление какое-то, каждый раз просит прощения. Я вам скажу честно, что иногда вот это прощение, я знаю, что вот он говорит «прости», мне надо сказать «прости», «прощаю», да? Но я хочу сказать, он уже сам 100 раз усомнил меня в том, что его прощение от сердца. Больше он это делает, наверное, для того, чтобы, вроде как говорится, для галочки отметиться. Но я хочу сказать, даже зная это, я все равно должен относиться к нему так, чтобы он чувствовал, что я даю ему шанс. То есть вера в человека, всему верит, это вера в человека. И эта вера не просто я верю, что он избавится, а вера, которая меня подталкивает к тому, чтобы я способствовал еще, не просто верил, да, а еще и способствовал тому, помогал ему, чтобы он все-таки смог преобразиться, смог измениться и смог достичь спасения. Так что 1 послание Коринфянам 13 глава 7 стих говорит, все покрывает, это все относится к человеку, который падает, который недостоин любви по-человеческому, так говоря, да, который, ну, которому верить нельзя, который говорит и за слова не отвечает, так вот все покрывает, то есть относится к человеку любовь так, как будто бы человек не делал никакого зла мне, да. И заметьте, вот это все покрывает, это обозначает, что это мы не имеем никакого негативизма к этому человеку. И всему верит, речь идет, не всегда верит всякой информации, а вера в человека, что не ставится на нем крест. И эта вера способствует оказанию помощи, не добить человека, а помочь ему подняться. Андрей спрашивает, 1 послание Коринфянам, 14 глава, 14 стих. Ум – это дух. Как понять разделение в тексте? Так, я что хотел сказать по поводу этого, да? Мне уже такой вопрос задавали. Только задавали мне его по поводу иных языков. Это, кажется, мне задавал Денис с Алексином этот вопрос. Давайте, может быть, так, чтобы я уже, уже отвечу по поводу языков там, да, может быть, кому-то эта информация будет и полезная, да. Я на эту тему, кстати, говорил, где-то есть, но я сейчас не могу даже сказать, где, в каком диске это есть, эта информация. Но эта информация есть. Я, может быть, тогда бы взял там, ну, по поводу этой главы прошелся бы, да, конкретно этот бы стих затронул, потому что, ну, просто если взять, там есть не один стих, вот, который Андрей отметил, 1 Коринфянам 14 глава, 14 стих, там и в других стихах подобные мысли, и даже немножко другими словами, то, может быть, знаете, когда по контексту будем проходить, может быть, это будет более в сознании, лучше уложится, будет более лучше воспринято. Если вы, Андрей, не возражаете, я, допустим, давайте на следующую пятницу этот вопрос возьму, и мы пройдем там по той главе, да, и конкретно эти стихи, вот этот стих, который вы затрагиваете, чтобы я его тоже, ну, затронул. Если вы не против, вы мне, пожалуйста, напишите. Согласны, хорошо? Давайте этот вопрос я на пятницу переброшу, да, и мы этот стих, я все это скопирую, эти все вопросы, да, и в следующую пятницу мы затронем. Потому что, ну, сами понимаете, что там есть подобные еще другие стихи, где вот именно на чем вот делаются вот эти все, как говорится, неправильные толкования по поводу иных языков. Да, там вот такие обороты речи, извините, я так иногда вот сам для себя как бы говорю, но надо было бы как-то, может быть, написать другими словами, потому что те слова, которые там употребляются, там, тем более вот в русском нашем переводе, да, вот они как будто бы дают повод понимать и такое, что вот, так будем говорить, что иным языкам, вот этим языкам, которые, как говорится, имеют место в харизматических церквах, в пятидесятнических, да, вроде бы есть место. Поэтому я уже тогда этот вопрос затрону в следующий раз. Еще какие-то вопросы есть? Давайте так, чтобы минут на 10, если у кого-то вопрос есть. Так, чтобы полтора часа мы сегодня пообщаемся в общей сложности. Так что можно еще вопрос какой. Ну, если нет, тогда можем мы на сегодня остановиться на этом, да, и уже завтра будет уже наше общение продолжится. Я хочу это спросить, вот Андрей, вы написали, что происходит в мире. Может, чуть-чуть вопрос более конкретно задайте, что вы имеете в виду, что происходит в мире. Вы понимаете, в мире происходит много чего, поэтому я говорю, обо всем не поговоришь, и я думаю, что и не обо всем и стоит говорить. Может, вы чуть конкретнее задайте вопрос. Андрей пишет, значит, события, говорящие о близости конца мировое правительство. Ну, если говорить на эту тему, да, я вам что хочу сказать, что, вы знаете, согласно пророчеству Откровения 13 главы, там 17 главы, вы знаете, что будет, будем говорить, новый мировой порядок, да. Далее, этот порядок, вы знаете, какой, в принципе, не божественный будет, а сатанинский. Будет тирания всемирная, да? Будет как одно государство, одно мировое государство или одна мировая империя с одним царем, с одними законами по всему миру, не будет границ, да? Но вы знаете, согласно пророчеству, кто за этим будет стоять и зачем это будет, ну, как говорится, не сказать даже нововведение, да, но будет это все-таки установлено, да. И о чем хочу сказать, что если раньше, да, мы читали, мы там говорили что-то, как-то понимали, но об этом в открытую, в прессе, по телевидению, по радио раньше не говорили, всячески избегали этих тем. То, что, допустим, у нас сегодня происходит в мире, то, что там, вы знаете, ну, эти, как говорится, встречи типа Давоса, да, где встречаются великие мира сего, которые решают все проблемы сами. Это уже говорится вот о тех 10, будем говорить, рогах или 10 царях, которые будут править миром. То есть самые сильные государства мира в экономическом, политическом там и другом плане, да. Об этом сейчас говорят уже в открытую и по телевизору, по всем каналам. Почему? Потому что уже этого нельзя изменить. Все идет уже к тому. О мировом правительстве, о мировой власти уже в открытую говорится. Только не говорится, кто за этим будет стоять, зачем это будет делаться. Сегодня пока что об этом говорят уже, ну, как о благе для человечества. Не будет границ, там, не будет денег, будут одни законы. Какое благо будет, перемещайся туда-сюда. Но, что это сговор, что это будет тирания, что Богу нельзя будет служить так, как Бог этого требует, да? Что человек не будет, иметь права по совести поступать, что он не будет иметь права, порядок подразумевает, что всем будет закрыт рот, чтобы был порядок. Что нельзя будет сказать, что кто-то что-то не то делает. Нельзя будет сказать, что кто-то грехом каким-то занимается, или кто в каком-то заблуждении находится. Это будет восприниматься, это будет интерпретироваться так, как вмешательство во внутреннюю жизнь человека. Далее, возбуждение религиозной ненависти. Это все будет подсудно, да? Далее, для того, чтобы был мир, нужно установить какую-то такую, будем говорить, более-менее единую для всех религий. И я что хочу сказать, все то, о чем сейчас уже в открытую говорится, это говорит о том, что уже те, кто стремятся к новому мировому порядку, кто хотят оседлать мир, они уже, можно сказать, достигли своей цели, поэтому уже и не боятся в открытую об этом говорить. Эти события именно об этом и свидетельствует. То, что вы видите на земле, Соединенные Штаты Америки, натовские страны, где еще кто не согласен с диктатом, будем говорить, тех, кто правит миром, там пытаются войною, провокацией, чем угодно, но смирять те страны, это в первую очередь на данный момент мусульманские страны, да, где экономически, где каким угодно образом, но я хочу сказать, всех подгоняют под одни стандарты. Везде должна быть демократия. Заметьте, чтобы ту же Россию приняли в Евросоюз, я не знаю, что это Россия туда стремится, только не могу понять, да. Так я хочу сказать, заметьте, Европа диктует, у вас должно быть и то, и то, и то. И хотя там Россия в каких-то вопросах, допустим, против этих гей-парадов еще выступает, но тем не менее, это уже легализовано, это уже никуда не денешься от этого, да? Это уже хочешь не хочешь, это уже распространяется. То есть, и должны быть законы, защищающие гомосексуальные браки и гомосексуальные связи вообще, да? И дети должны иметь права и защиту, как это за границей, что родители ничего не могут сделать, да? То есть, я хочу сказать, и демократия, другими словами, вот то, что творится у нас сейчас в России, там на Украине, это называется все демократия, да? Я хочу сказать, это все, будем говорить, хотите к нам, хотите с нами, заметьте, всячески пытаются либо заставить, либо заинтересовать. Значит, вы должны и такие законы принять, вы должны и то-то ратифицировать, и то-то принять, и с тем согласиться. Я хочу сказать, это тоже говорит о том, что медленно, но уверенно, и та же Россия, хоть и брекается там, но я хочу сказать, это уже, как говорится, дергания предсмертные, да, все равно все идет к тому, что будет новое мировое правительство, новый мировой порядок, а это говорит о том, что как только это настанет, считайте, что включился счетчик последних дней существования нашей Земли, нашей планеты и человечества. Андрей спрашивает еще, значит, 10 царей из Откровения, объединенное правительство? Ну, я так хочу сказать, можно сказать и так. Там написано, что 10 царей отдадут власть свою зверю, помните, как цари на один час, отдадут свою власть, то есть десятка царей, или десятка царств, или десятка самых, будем говорить, развитых стран мира, да, эта десятка фактически делает погоду на всей планете, и экономическую погоду, и политическую, и в роли полицейского с дубиной производит, наводит порядок на земле, где кто не согласен, там страны НАТО, там сразу наводится порядок. В принципе, они обладают силой, государственной силой, экономической силой, военной, наводить порядок в мире. Так вот, они как бы отдадут свою государственную силу зверю, то есть они будут наводить порядок ради того, чтобы этот зверь, будем говорить, сел на престол, уготованный ему сатаной. Ну, я думаю, на сегодня уже будет достаточно, так что давайте так мы на этом закончим наше общение. Вот завтра у нас продолжение тема у нас, помните, называется «Как донести истину до тех людей, которые ее не понимают». Зачастую это связано с нашими семейными отношениями, я буду именно об этом говорить. Но параллельно, так как истина, она очень такая многофункциональная, одна и та же истина может быть применима не только в семье, но и во многих других моментах нашей жизни, да. Тема серьезная, тема интересная, тема важная. Так что завтра мы будем говорить о том, как донести истину до человека, который ее не понимает. И вам придется услышать даже многое того, что не очень даже будет вдохновлять. Ну, я не буду уже говорить сегодня об этом. Завтра, как всегда, в условленное время и месте, да, в нашей конференц-комнате мы будем на эту тему рассуждать. А вопрос, который Андрей задавал, я его перенесу на следующую пятницу и тогда его озвучу. На этом будем заканчивать. А еще такое Андрей спрашивает, можно в следующий раз еще и про семь царей из Откровения 17? Хорошо. Хорошо. Давайте на этом тогда закончим. Всего хорошего, Божьих благословений всем вам и до встречи. Следующая встреча у нас завтра будет. Всего хорошего.